Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. И сегодня четверг, как всегда... В это время наша программа в эфире совместная с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор нашего музея.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Я Алексей Пичугин, и вместе с нами сегодня протоиерей Андрей Милкин, настоятель храма великомученика Дмитрия Солунского на Благуши в Москве. Добрый вечер, отец Андрей.
Добрый вечер.
Мы сегодня, ну, наверное, это получается у нас такая завершающая программа цикла. Да. Получился, мы даже не ожидали, что получится целый цикл таких воспоминаний про митрополита Николая Кутепова, удивительного человека, который почти четверть века возглавлял сначала Горьковскую, потом уже переименованную Нижегородскую кафедру. Много событий важных пришлось на это время, и отец Андрей настолько интересно и подробно рассказывает про и владыку Николая, и про это время, и про...
Про епархию.
Про епархию, про окружение, про людей, что у нас все, видите, вот в несколько программ положилось.
То есть в прошлую нашу встречу мы планировали как раз рассказать, попросить отца Андрея рассказать нам о периоде с 77-го года по 2001-й. Период Горьковской и Нижегородской епархии, но мы остановились только на Горьковской, до Нижегородской мы уже не дошли. Вот. А хотелось бы все-таки как-то завершить.
Да, мы с вами говорили о 88-м годе, о передаче собора, который впоследствии стал кафедральным, Спасского, Староярмарочного собора, и немного упомянули, поговорили о великом событии для, не только для Нижегородской земли, уже для Нижегородской, но и для всей нашей церкви, о возвращении в церковь мощей преподобного Серафима, о перенесении тех мощей в Дивеево.
Ведь вы, наверное, были свидетелем этого события.
Вот, к сожалению, нет, непосредственным свидетелем не был. Конечно, я потом очень жалел. Я был студентом Горьковского университета тогда, и лето 91-го года я провел в поезде, студенческий отряд. Это тогда было очень важно, потому что можно было и мир посмотреть, и на жизнь себя заработать. Я очень хорошо помню, как у нас там, как вы знаете, как в армии, информирование происходит, начальник поезда читает телеграммы в связи с теми обстоятельствами. Вот однажды была зачитана большая телеграмма о том, что предполагается большой религиозный праздник, поэтому предполагается скопление народа на Арзамасском участке, что будут дополнительные поезда и так далее, и так далее. И вот тогда, знаете, первое мое соприкосновение со всякими организационными вещами вокруг церковных событий, чему я потом был причастен много-много лет. Но вот на меня это тогда очень сильно тоже повлияло, хотя я уже ходил в храм в Горьком, ходил вот в ту самую Карповскую церковь, но вот решение уже не выходить из церковной ограды, оно начало формироваться вот тогда, в том 91-м году. Событие было, конечно, совершенно особым, но ему кое-что предшествовало. Вот мы вспоминаем с вами 88-й год, год, который все поменял в церковно-государственных отношениях.
Причем достаточно неожиданно, что важно, даже патриарх Пимен, наверное, не предполагал, что ситуация начнет так резко и быстро меняться.
Да, тогда многое начало меняться, но если мне память не изменяет, еще за год до этого на одном из пленумов ЦК КПСС рассматривался вопрос об усилении атеистической пропаганды и что-то подобное, и представить еще в 87-м году, что пройдет всего год, и вот это празднование важного не только церковного, но и государственного события будет таким, как, каким оно не было до сих пор, нельзя было себе помыслить даже.
Да, ведь внутри церкви подготовка к празднованию тысячелетия крещения Руси, она велась, ну, по крайней мере, с начала 80-х годов.
Да,
и вот те записи, которые я видела, они свидетельствуют о том, что празднование предполагалось сугубо внутрицерковным и без какого бы то ни было размаха.
Конечно, конечно. Совершили бы богослужения во всех храмах, особенно в центрах, в Москве, Ленинграде, Владимире, Киеве, где-то еще, в Лавре, естественно, ну и все. А здесь вдруг по телевизору показали. Немыслимо. Богослужения показали по телевизору. Концерты духовной музыки показали, провели в Большом театре, в каких-то совершенно недоступных до этого площадках. Опять-таки показали.
Издаются книги.
Книги.
А пластинки выпускаются.
До сих пор есть эти пластинки.
Да, в музее есть они у нас тоже.
И я с удовольствием слушаю.
Да. Хор Матвеева на этих пластинках впервые таким, ну, сравнительно
всё-таки
большим.
Поясни, пожалуйста, про хор Матвеева.
Хор Матвеева – это знаменитый, да. Знаменитый хор, это правый хор, парадный хор храма всех иконы Божьей Матери, всех скорбящих радость на Большой Ордынке. Хор этот участвовал во всех церковных торжествах в свое время, и вот записи этого хора представлены на пластинках. Это была целая серия пластинок, собрания, посвященных тысячелетию крещения Руси. Замечательное, конечно, издание. Проводятся конференции, в которых принимают участие не только, как сказали бы тогда, церковники, но и уже сравнительно широкая общественность.
Ученые.
Ученые, да.
Общественные деятели.
То есть размах удивительный.
Про пластинки не могу не вспомнить. Матвеевский хор пришел в мою жизнь значительно позже, а первым хором, настоящим хором, который я услышал тогда с пластинки, был хор, опять-таки, ныне здравствующий, Ариадны Рыбаковой.
А это мелодия издавалась.
Это мелодия издавала, конечно. А кто,
ну, как и, собственно, да.
Как, кто еще мог тогда что издавать?
Этот хор, регент храма, да, Воскресения Славущего, да, в Брюсовском переулке, представительница, да, представительница династии такой московской, дочь, по-моему, ее дедушка был священномучеником, да?
По-моему, да, по-моему, она рассказывала, я, конечно, в памяти не удержал, но...
Протоиерей Николай Агафонников, да, ее отец был регентом. Вот, и сама она стала тоже регентом.
Да, буквально до последнего времени, года, может быть, 3 назад она перестала управлять хором, но я имел ей возможность сказать огромное спасибо за то, что, опять-таки, вот это была еще одна составляющая того вектора, что меня привел в церковную ограду, и... Конечно, это немножечко выходит за контекст нашего разговора, но уж раз мы заговорили, не могу не сказать ей огромное спасибо и всем тем, кто трудился тогда, равно как и еще одна пластинка, это хор Ленинградских духовных школ и Ленинградской митрополии. Это там, где я потом учился, и уже видел тех людей, кто еще вот там на той фотографии на пластинке изображен. Вот, разная у всех судьба, но... Знаете, я был далеко не единственным, кого тогда вот этот культурный пласт празднования тысячелетия крещения Руси привел в церковь и оставил, надеюсь, навсегда. Вот. И праздновать тысячелетие крещения Руси решили и в Горьковской области. Вопрос, где? В Горьком это было сделать совершенно невозможно. В Кладбищенской церкви, ну, мы в прошлый раз говорили о том, что это были 3 маленьких храма, и можно, конечно, было устроить торжества, но грандиозность, она вся бы и ограничилась,
ну, конечно,
и ограничилась,
да,
размерами храма. Тут даже говорить не приходится. И центром решили сделать Арзамас. Огромный, величественный собор.
Столичный. фактически, да. По архитектуре, по внутреннему убранству.
Собор, где и поместиться можно было, и очень красивый, и с очень интересной историей. Собор построили на деньги, а деньги нужны были большие. Император обратился в войну с Наполеоном к населению страны с просьбой, с предложением помочь деньгами, фуражом, лошадьми, чем-то еще. И это не была реквизиция, выдавали облигации на эту сумму. И эти облигации потом государство погасило. И вот арзамасцы отказались от погашения этих облигаций, и на эти деньги был построен храм. Вот представьте себе, какая у него цена.
А это известная история, или где-то еще похожая была, я вот не помню.
Я не могу сказать про остальных,
где-то
вот про Арзамас.
Где-то я такую историю слышал, да. Наверное, про Арзамас это и было, да.
Да, Арзамас, вот то есть, так, такова история. Там этот собор связан с отцом святейшего патриарха Сергия, и история у него очень интересная, но в Арзамасе было еще одно обстоятельство. Совсем незадолго до празднования тысячелетия крещения Руси, 4 ноября 1988 года, в Арзамасе произошла трагедия. Это было страшно, был взрыв на станции Арзамас-1, взорвались вагоны с взрывчаткой, погиб 91 человек, весь Арзамас остался без единого стекла, нарушено электроснабжение, работа водопровода, и вот тогда, в какие-то совершенно немыслимо короткие сроки, сумели город восстановить и привести его в порядок, и провести вот эти торжества в конце июня, за неделю до официальных торжеств в Москве и других городах. Приезжал тогда митрополит Алексий, будущий святейший патриарх Синодала, член Священного Синода. И для Арзамаса, это не только было для Арзамаса событие, это было событие для всей области. Люди, никогда не видевшие и не слышавшие, приезжали, чтобы послушать хор, чтобы помолиться вот на этом богослужении, чтобы увидеть людей в рясах, в конце концов. Их же не видели никогда. Где можно было владыку того же Николая увидеть в рясе, или батюшку в рясе в городе Горьком? Два раза в год, 22 июня и 9 мая, вот я говорил в прошлый раз, что он служил на литию заупокойную, когда это было можно, уже когда разрешили, а до того он всегда возлагал цветы, и, естественно, приходил он туда не в пиджаке. И вот это, пожалуй, единственное публичное появление его как архиерея, но не единственное, два раза в год, и все. А тут вдруг все это вылилось на улице Арзамаса, вдруг вот... И боль еще вот от этой раны открытой, которая кровоточило. И вместе с этим вот такое церковное событие, церковное торжество. Конечно, 88-й год запомнился по-особому, и очень многое переменилось тогда в отношении между церковью и государством. Уже начало и на низовом уровне меняться, а не только в Москве.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Андрей Милкин, настоятель храма великомученика Дмитрия Солунского на Благуше в Москве. Отец Андрей, вот мне было интересно всегда, как в разных местах по-разному этот переход происходил от 88-го к 91-му году. В Москве казалось, что уже наступило вот такое время церковной свободы полной. В разных областях по-разному, вот как в Горьком это выглядело, в 88-м году провели празднование тысячелетия крещения Руси, и на какое-то время ситуация пусть не вернулась, не откатилась назад, но все равно продолжала быть еще такой совсем советской, или все-таки это действительно вот 88-й и свобода церкви?
Что понимать под свободой? Давайте вспомним, как воспринимался город Горький тогда. Это было на Западе, это было прежде всего, помните, что это было такое, нет? Это было место ссылки академика
Сахарова.
А, ну,
закрытый
да,
город, да.
Да. Да. Кто любит Горький... много сладкого, тому дорога к Горькому, а тем, кто с аппетитом, то еще у нас положена статья.
А и Горький же закрытый город, насколько я понимаю.
Город был, конечно, область была закрытая, но, конечно, mm-hmm. и ядерный центр, и все остальное, так или иначе, в городе, город работал на оборонку, и на оборону, и на оборонную промышленность, и не только город, но и вся область, какие-то поселки, где стояли заводы по производству того или другого, вплоть до фуражек, до головных уборов шили в Княгинино.
Дзержинск под боком.
Дзержинск, центр химии, да, да, безусловно. Арзамас, машиностроительный завод, который до сих пор выпускает продукцию, бронетранспортеры, продукцию военного назначения, уж куда дальше. Вот, и подводные лодки.
Кстати себе, говоря, горьком, да.
Да, подводные лодки строят до сих пор.
Мне всегда было интересно, когда они переходят потом, прям вот волжским путем они в море выходят.
Да, ну а как?
Ну, понятно, да.
По воздуху невозможно.
Естественно. И строили их, кстати, даже в Гороховце. Ну, в Гороховце строили морские суда.
В Гороховце, ну, это Владимирская уже область. Ну, насколько я понимаю, там ремонтировали подводные лодки, они строили.
Нет, подводные лодки, может, ремонтировали, не знаю, но морские суда, в том числе военные корабли, в Гороховце
вернемся
строили.
Вернемся в Горький.
Навашино, опять же, это да, вот да, это Горьковская да. область, а там судостроительный завод Окский. Ну, это так, отступление. И вот, вот, конечно, город закрытый, конечно, соответствующая атмосфера, и эта атмосфера очень долго была вот такой сгущенной. Да, академик Сахаров был возвращен в Москву, да, происходили какие-то... изменения в политической жизни. Тогда, собственно, на определенный план вышли люди, имена которых мы произносили много лет после этого, тот же самый Борис Немцов, стали протестовать против того, против другого. Сейчас вот эти протесты воспринимаются с каким-то недоумением. Вот скажи любому молодому нижегородцу, что протестовали тогда против строительства станции метро на одной из центральных площадей города. Эту станцию построили спустя какое-то колоссальное количество времени, могли бы сделать это тогда, но вот, видите, время ушло. Или против строительства, против открытия уже построенной атомной станции, вот тогда вот такое бурление уже началось, но в церковном отношении, конечно, еще было далеко до этого, и если под свободой, вот Владыка бы сказал, употребил бы слово, наверное, такое, воспринимать свободу горлопанить, вот я буквально цитирую его, то, наверное, эта свобода пришла, но собор отдали, да. Храмы отдавали. Вот по поводу каждого храма он ходил много-много раз, и ему еще имели наглость говорить, что вы еще мало ходите, что нужно еще подобиваться того, чтобы вам вернули то, что, собственно, вам и принадлежало. Он, конечно, для него это было очень больно. Он напоминал, что у церкви в свое время одномоментно, почти одномоментно отобрали все. Почему не вернуть то, что есть? Он имел в виду, конечно, прежде всего храмы, но и не только храмы, а то, чем жить можно. Вот для него существовать на какие-то даяния, вот он сам гуманитарную помощь не воспринимал. Он как-то сказал, что мы один раз приняли эту гуманитарную помощь.
Да, ведь это же появилось тогда, это унизительное явление.
Пайки какие-то натовские, да, приняли гуманитарную помощь. Вот, конечно, спасибо большое, вот тогда перегнали из... натовского резерва из Германии, как раз из Эссена, грузовичок один, он стоял в Мерседес, он стоял в консервации, там, практически с нулевым пробегом, много лет было, но был вот тогда вот эту технику, была такая акция, отдали какое-то количество вот такой уже невостребованной техники германской армии, Бундесвера. Это, конечно, хорошо, спасибо.
Отдали епархии.
Да, в епархию, да, церкви отдали. Но это все он воспринимал очень негативно, потому что жить нужно посредством, жить нужно на то,
на
что
свои.
Ты сам заработаешь.
Ну, конечно.
Да. Вот. И для него это, конечно, это был один из главных жизненных принципов, вот, жить по средствам, жить на свои, а своих не хватало. Нужно было восстанавливать храмы, меценатов, готовых вложить огромные средства, их просто не было. Государство помочь не могло ничем. Иногда, ну вот тот же самый Старый Мраморный Собор отдали, но мы в прошлый раз говорили, в каком состоянии это все было. Там был склад, естественно, все это не отапливалось, естественно, все это было сыро, разваливалось, штукатурка кусками отваливалась. Вот, и передавали это, не подлатав, не сделав даже косметического ремонта. Знаете, не могу забыть, как передали Аранский Богородицкий монастырь. Это большой монастырь в Богородском районе Нижегородской области. Сейчас он в великолепии сияет, все хорошо, все прекрасно. Там... У этого монастыря очень такая интересная история. Там в годы войны был лагерь для военнопленных и много захоронений. И вот туда многие приезжали потом родственники, потомки из не столько из Германии, сколько из Венгрии, из Финляндии, из Румынии, потому что там содержались в основном военнопленные вот из этих стран. Ну, а начав с лагеря, продолжили, колония там была, там какие-то вот такие скорбные всякие заведения. Вот когда этот монастырь передали, его передали так, что розетки из стен были вырваны, лампочки, ну, вот висит лампочка на проводе. Ее выкручивали, бросали, на пол разбивали. Почему так происходило? Вот, а нужно это было все, ну, придешь, поплачешь, соболезнуешь сам себе. А дальше нужно было засучить рукава, подвернуть полы подрясника, рясы и вперед. И вот владыка примерно так и делал. Может быть, здоровье ему не позволяло брать в руки лопату и там что-то еще, но жизнь он положил по нижнему уже. Знаете, будучи обременен болезнями, он положил и на то, чтобы восстанавливать и добиваться того, что полагается и по закону, и по совести.
А каким было вообще вот его отношение к происходящему в эту эпоху? То есть ведь очень же сложное, очень противоречивое время. То есть, с одной стороны, после 88-го года появляются для церкви какие-то новые возможности, и этих возможностей становится все больше. С другой стороны, обнищание, озлобление людей, вот это вот горлопанство, распад союза, беженцы из бывших республик, сектанты, которые во множестве появляются, и люди наши советские-то, они же были невинными вот в этом, в духовном, так сказать, отношении, да, люди не церковные, и зерна этой проповеди подчас совершенно изуверской падают на такую жаждущую хоть какой-то религиозной информации почву. Вот как он это все переживал в себе, что он с этим делал?
Конечно, он переживал, он не мог не переживать развала страны. Наверное, нужно быть очень равнодушным человеком, хотя есть и такие, может быть, и настроенные совсем по-другому, кто радовался этому. Были и такие, действительно были. Но для него это была трагедия. Ну, как он, например, мог воспринимать границу между Россией и Украиной? Если он в Киеве принял монашеский постриг, то есть это его место рождения, его как монаха. Если он был мукачевским архиереем, это была первая его кафедра, напомню, как он это мог воспринимать? Конечно, как, знаете, как удар ножом если не в сердце, то в какой-то очень важный иной орган. А на самом деле мы видим, что в сердце.
А он что-то говорил по поводу событий происходящих? Ну, может быть, понятно, не сам Вона, не
публично. Ну, на сам Вона говорил, нет. Он, знаете, он сам Вона вполне давал оценку. Вот он, конечно, он говорил, правда, о церкви он говорил, вот я очень хорошо сейчас вспомнил его слова о попытках расколоть церковь. Он говорил о церкви как о нешвенном хитоне Христовом. И это он говорил сам Вона. Он в этом смысле у него была, наверное, единственная вот такая вот прямая возможность говорить. Да, конечно, он и интервью давал, и спрашивали, тогда это было распространено, но аудитория немножко другая, а здесь вот его паства, люди, которые его слушают, ему верят, и, конечно, он здесь давал жесткую оценку происходящему в стране. В этом смысле он был человеком прямым, бескомпромиссным. Он мог пойти на компромисс, когда это касалось каких-то второстепенных вопросов, либо вот спасение жизни там, или еще что-то, это одна история. Но в том, что касалось совести, а это вопрос, безусловно, совести, для него здесь компромисса не было никакого.
Дорогие слушатели, мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Андрей Милкин, настоятель храма великомученика Дмитрия Солунского на Благуши в Москве. Наша программа сегодня совместная, как и всегда в это время по четвергам, с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, я Алексей Пичугин здесь вместе с вами, и мы вспоминаем митрополита Николая Кутепова, который почти четверть века занимал Горьковскую, потом уже переименованную Нижегородскую кафедру. Через минуту мы сюда вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».